Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, это Борис Чернышов, Радио Академия. Сегодня будем говорить про интересные новые события в образовании. Будем говорить про биотехнологии, будем говорить про большую науку, которая присутствует у нас дома, вот в холодильнике, вот где-то еще. То есть, по сути, то, что мы можем пощупать, попробовать, потрогать, все сегодня в нашем эфире. Как с нами сегодня связаться, поучаствовать в нашем разговоре, СМС-портал +7 925 888 88 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8 495 737 3 94 8, телеграмм-канал радио говорит МСК, ютуб-канал говорит Москва, ну и мой телеграм-канал Чернышов, подписывайтесь, давайте там тоже будем общаться, дружить и обмениваться мнениями. Поэтому надеюсь, что сегодня вы активно будете принимать участие в разговоре, звонить, писать. Все-все это мы очень любим и все это ждем. Конечно, мы видим, что здесь и про мошенников в эфире в предыдущий час было, и про Трампа, и про все-все-все. И, ну, у нас интереснее будет в этой части, поэтому давайте поактивнее. Сегодня у меня в гостях директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета Росбиотех Дмитрий Александрович Кулико. Дмитрий Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, Дмитрий Александрович, ну расскажите нам про биотехнологии. Мы вот слышим биотехнологии, зеленая повестка. И вот в Европе там что-то жуков уже грызут, вместо муки используют, белок какой-то добывают, непонятно как. Нам все это крайне интересно. Мы, конечно, жмуримся, морщимся, делаем так, да, не хотим это употреблять. Но это тоже биотехнологии. Поэтому интересно узнать, что такое биотехнологии сейчас и как они развиваются, где с ними можно столкнуться, как можно пощупать, как можно попробовать. Поэтому, Дмитрий Александрович, небольшой экскурс нам в эту тему. Помогите, расскажите, чтобы мы лучше знали.
На самом деле биотехнологии – это одна сейчас из более таких раскрученных тем и да, в научной повестке.
Биотехнологии и Трамп, наше все.
Абсолютно. И в социальной повестке, и сейчас, мне кажется, это слово биотехнология, биоэкономика и все созвучные с вот этой приставкой био, они мелькают везде. Угу. Био-йогурты, био-творог, био-какое-то молоко, да, все что угодно, био, всем это нравится.
Био-добавки какие-то.
Да, особенно эта актуальная история стала, естественно, после ковида, когда все начали резко заботиться о своем здоровье.
Причем малыми, так сказать, усилиями. Конечно. Какую таблеточку сожрать, чтобы полегче стало.
Вот эта история с волшебной таблеткой, она существовала с начала 20 века, только она была немножко ориентирована на похудение, все хотели похудеть.
А теперь мы все мы хотят... продолжаем хотеть, скажу сейчас.
Комплексно все хотят не просто похудеть, ага, а еще лучше видеть, слышать, чувствовать себя, угу, прожить дольше, и мы сегодня обязательно про это поговорим.
Пожалуйста.
Если говорить достаточно популярным языком, то на самом деле биотехнологии существуют с нами, как с человечеством, фактически испокон веков, и многие блюда, мы даже не задумываемся про это, например, заквасочный хлеб, квашеная капуста, любые продукты, любые напитки, получаемые путем брожения, это тоже биотехнологии. И если мы сейчас начнем перечислять вот в этом контексте пищевых каких-то продуктов, ну, у нас с вами не хватит пальцев на руках, чтобы перечислить, что только можно делать с помощью биотехнологий. Но это такая простая сторона вопроса. А есть и гораздо более сложные вещи. И причем спектр биотехнологий, он распространяется на огромное количество отраслей. С помощью биотехнологий мы можем, например, повышать эффективность отдачи нефтепластов
так как называемые. Бактерии какие-то?
Да, биосурфаканты, это специальные, да, подобранные консорциум микроорганизмов, которые повышают эффективность отдачи нефти.
Нефтеотдачи пластов.
Пожалуйста, большая сейчас у нас проблема, связанная с утилизацией медицинских отходов. Это различные и кровь, различные там виды желчи, какие-то материалы медицинские. Их также мы можем успешно уже сегодня утилизировать с помощью применения биотехнологий. Есть биотехнологии, которые, безусловно, в агротехнологиях распространены. Но если говорить про Россию, то у нас сейчас три крупных таких направления. Это где-то 60-65% у нас биотехнологий сосредоточено в фармпроизводстве. Около 20% это агробиотехнологии и около 15% пищевые технологии. При этом мы понимаем, что Россия это достаточно мощная аграрная государство, где у нас эти технологии развиваются очень быстро.
Ну вот вы про аграрные вещи, про биотехнологии в еде, в пище говорили. А вот такой вопрос, как и обывателя. А ГМО это тоже биотехнологии?
Конечно, ГМО это тоже биотехнологии. И при этом здесь сама повестка, она регулярно пересматривается. И если, например, мы еще 10 лет назад с опаской относились, например, к модифицированной кукурузе, то последние результаты показывают, что 99% ГМО штаммов кукурузы сладкой, да, консервированной, они абсолютно безопасны. То есть это и наши отечественные исследования, зарубежные.
То есть они не коснутся, условно, вот я ем эту сладкую кукурузу из банки, а затем там через два поколения из-за этой кукурузы дети будут страдать.
Ни через два, ни через четыре, даже через 40. Уже за этот период времени накопился достаточно массивный такой объем информации, в том числе и сейчас обрабатываем с технологиями больших данных, искусственный интеллект. Вот в плане кукурузы можно быть спокойным. Но, опять же...
А что опасное ГМО какое? Вот где... Потому что мы слышим ГМО и считаем, что все это плохо. Я до сих пор считаю, что все ГМО плохо. Я даже в законодательной деятельности говорю, что все ГМО давайте убирать из продуктов. А вы говорите, что вот кукуруза нормальная. Что еще нормально? А к чему нужно присматриваться и подальше?
Есть все-таки очень такой простой интересный пример, как победили в Соединенных Штатах Америки колорадского жука. Мы его прекрасно с вами знаем, mm-hmm. вредители этого, провели полевое, скажем так, исследование и установили, что где произрастает картофель, в южных особенно штатах, там, Канзас, Техас и других, в отдельных ареалах все нормально, нет колорадского жука. Посмотрели, оказывается, там ползают скорпионы и выделяют, соответственно, свой какой-то там в микроконцентрациях фермент, нейротоксин такой. И, соответственно, уже путем ДНК, да, выделили этот фермент и подружили его с картофелем. Поэтому можно гарантированно сказать, что весь картофель в Соединенных Штатах Америки, он как раз именно с геном этого скорпиона. И вот здесь вопрос остается до сих пор открытый. То есть есть как и положительная история, вроде бы какие-то, да, организации доказывают, что это все хорошо, но преимущественно ориентированы на экспортный, да, рынок. А есть те, которые говорят, что недостаточно еще исследований. И нельзя однозначно сказать о безвредности этого продукта.
Мне задают прям конкретный вопрос. Борис, спросите его прямым текстом. Можно ли совсем отказаться от ГМО? Даже нужно отказываться от него совсем?
Ну, смотрите, мы живем в очень непростом времени, где на одной чаше весов здоровье населения, а на другой стороне продовольственная безопасность.
Проблема голода.
Проблема голода. И вот, к сожалению, вот эта вторая чаша в отдельных регионах, она, безусловно, перевешивает. Если говорить про Россию, моя позиция однозначна, да, можно. И мы успешно это на протяжении многих лет демонстрируем. И наше анти-ГМОшное законодательство тому подтверждение.
А вот пшеница, с которой вот мы там, или там какие-то вещи связанные, удобрения, которые мы используем для сельского хозяйства, я в этом плане не самый главный эксперт, поэтому задам абсолютно тривиальные вопросы. Эти удобрения и вот всякие там прививки, ну, в обывательской, если сказать, для растений, они никак не влияют на ГМО или отсутствие этого ГМО? Как-то какая-то есть корреляция с тем, что, обрабатывая этим, мы делаем непригодным к еде, потому что вопрос пестицидов, конечно, может быть, это я из разных опер набираю слов, вопросы, связанные с пестицидами, показывают, что там земля меньше дает отдачу урожая, другие вещи. Мы вот все кушаем это все и очень сильно боимся. Вот, расскажите, как это все влияет?
Безусловно, здесь складывается некий такой порочный замкнутый круг. Это такая же история у нас и с антибиотиками. То есть мы разрабатываем антибиотики нового поколения, бактерии к ним привыкают, мы неправильно употребляем антибиотики, и вот у нас, пожалуйста, биопленки, устойчивость к антибиотикам, и сейчас во все набаты бьют, нужны антибиотики пятого поколения, которые придумать очень сложно, и уже, в том числе и наши ученые, в поисках этих антибиотиков уже лезут под воду, изучают какие-то подводные микросообщества, куда-то в арктическую зону изучают, чтобы получить вот эти какие-то дикие штаммы и из них уже что-то синтезировать, потому что к этому основному всему уже привыкли. Такая же история и с пестицидами. Сейчас активно идут разработки биологических средств защиты растений для того, чтобы как раз победить вот эту процедуру использования. И при этом проблема-то на самом деле очень серьезная. Мы только поверхностно как бы вот это видим с пестицидами, историю. Сейчас мы говорим о том, что человек современный, в том числе и в России, живет в так называемой обесиногенной среде.
Это какой?
Это среда. Вот буквально 5 лет назад еще считалось, что если мы занимаемся спортом, правильно питаемся, по идее, выходим там на 400 килокалорий прием пищи, да, все нормально, мы должны с вами худеть.
400 килокалорий?
Ну, за один прием пищи.
А, за один прием, я думал, за день, я думал.
Нет, нет, мы должны с вами потихонечку худеть по несколько килограмм в неделю. Дальше мы видим, что эта история не срабатывает, человек не худеет. О чем начали говорить? Всему виной ДНК. Да, действительно, копнули чуть глубже, установили, что...
Ой, это чисто про меня, я от воздуха толстею, я дышать не могу.
Аналогично. 40 различных видов ДНК, которые, в принципе, могут у нас с вами вызывать нашу избыточную массу тела. Копнули дальше. Всего 5% вот из этих 40 видов ДНК дают избыточную массу тела. То есть, получается, риторический вопрос. Не едим, не пьем, физическую активность поддерживаем, да, стрессов нет. С ДНК разобрались, что дает. Появляется история с так называемыми эндокринными дизрапторами. То есть это вещества, которые у нас содержатся в почве, в воздухе, в воде, в пластике, в игрушках, в косметике. Вот недавно было прям целый ряд публикаций, что ведущих топовых производителей косметики, и, например, парфюмерии как раз содержатся эти дизрапторы. И они обладают гормоноподобными действиями.
То есть, вот употребляя эти вещи, ты активируешь эти частички ДНК, которые тебя...
Да, они проявляют в организме человека.
Так, и как с ними бороться?
В первую очередь, это все-таки законодательно. Потому что ни для кого не секрет, сейчас на российский рынок попадает достаточно большое количество, например, тех же мягких каких-то игрушек, какой-то косметики, которая в обход, да, различных наших контролирующих организаций заполоняют прилавки. Опять же, ужесточение законодательства с точки зрения агротехнологий и контроль соответствующий. Все эти вещества, они сейчас понятны. То есть нужны четкие процедуры по их контролю, регламентации и, соответственно, проверке. То есть с кем бороться, мы уже понимаем. Это уже полдела сделано.
Ну, знать бы, с кем бороться. Ты вот так вот идешь по магазину, и здесь какая-то игрушка красивая, хочешь взять ее ребенку, и здесь вот крем какой-то, намазаться бы им, и он еще что-то тебе там продлевает, здоровье улучшает, там, тонизирует все. И здесь духи какие-то хорошо пахнущие. А уж говоря про еду, все-все интересно, все хочется попробовать. И вот, ну, интересно.
И не навредить
себе. И не навредить. Так, а тогда вот раз вы подняли главную тему моей жизни, это борьба вот со всем этим плохим, лишним, что у тебя есть. Говорят, что сейчас таблетку для похудения какую-то. Вот вакцина, ее изобрели. Также еще про вакцину от рака поговорим. Мне кажется, вы тоже, если вы сможете нам рассказать, будет интересно. Но вот глобальная тема — это вакцина для похудения. Это вообще возможно какие-то такие вещи изобрести, реализовать? И не окажется ли это, как, знаете, в 90-х некоторые звезды российской эстрады пользовались стволовыми клетками, которые потом привели у каждого практически к раку и к другим плохим вещам?
Безусловно, эти вопросы сейчас тоже на поверхности.
Азинпиком еще Азинпик, вот эти, да. Все колят себя, только, я ни разу.
Только хотел привести этот пример. Буквально вчера в новостных лентах прошли результаты многочисленных исследований. И та же самая толерантная Великобритания, которая достаточно лояльно относилась к распространению Азинпика и ему подобных противодиабетических препаратов, уже заговорили, что очень много последствий, в том числе летальных, и все-таки нужно контролировать. Мало того, что контролировать, эти препараты выходят еще и на черный рынок, там же, где у нас и продаются запрещенные препараты, то есть уход в некий такой теневой сегмент. Поэтому, безусловно, прежде чем что-то применять, мы должны понимать две вещи. Любой препарат должен пройти процедуры доклинических, клинических исследований и в понятных, проверенных, да, организациях. А второй момент – использование препаратов строго по назначению. Использовать, соответственно, противодиабетические препараты именно непосредственно для похудения – не самый, как бы, хороший вариант.
Ну так и что с этим Азинпиком? Он к чему приводит?
А самое, наверное, такое распространенный эффект, который уже вот доказан, это большая нагрузка на почки и вымывание кальция из организма, то есть это остеопороз, ломкие кости, переломы, это вот то, что вот на поверхности лежит. Я думаю, что там еще достаточно много таких побочных будет эффектов. Вообще, в целом, если затрагивать тему, ну, некого такого фронтира, да, куда с помощью биотехнологий можно уйти и к чему прийти, мне нравятся такие наблюдения, да, главного футуролога компании Google, Рэй Курцвелл.
Так, и что он?
И вот этот замечательный наш иностранный, да, Рэй. Коллега, скажем так, он еще является техническим директором Гугла. У него есть несколько произведений, например, «Человеческое тело 3.0» или там «Большое путешествие. Как жить долго, как жить вечно». И он говорит, что с помощью биотехнологии, генетики и, соответственно, клеточной биологии мы спокойно к 2045 году можем создать условия для гарантированного продления жизни, ну, как минимум до 100 лет, и, в принципе, даже больше.
То есть он как как? А как это будет происходить? Это какой-то чип нам вставят? Это нам таблетку дадут? Это вот возьмут, зайдут к нам сейчас в студию, кольнут нас чем-нибудь?
Но самый, наверное, такой яркий пример за последнее время, то, что случилось, это технология геномного редактирования CRISPR-R. То есть с помощью этой технологии мы можем, скажем так, генетическими ножницами отрезать ненужный нам кусок ДНК пока что у бактерий, то есть с вирусами мы пока бороться не научились, но бактерию любую абсолютно можем отрезать ненужный кусок ДНК, и она становится для человека абсолютно безвредной. То есть с помощью этого инструмента мы можем корректировать модное сейчас, да, понятие микробиоту организма человека.
Что
улучшать.
Такое микробиот?
Микробиоты – это весь состав нашей микрофлоры в организме, который формируется из пищи, ну и, соответственно, с попадающими в нас различными инородными веществами. И последние исследования говорят как раз, что именно микробиота влияет на наше поведение, на наш головной мозг, на эмоции.
Ой, у меня есть одна знакомая, которой нужно эту микробиоту поменять срочно.
Ну, раньше, помните, было такое выражение «желчный человек».
Да,
да. И издревле уже было понятно, было даже описание этого человека. Он определенного желтушного цвета, скверный характер.
Во-во-во.
А сейчас это все пошло дальше.
Поэтому... Вы знаете, у некоторых людей можно описать не желтушный человек, а мерзко, и дальше подбирайте любое слово.
Поэтому или одно мерзкий. Из направлений – корректировать как раз микробиоты, чтобы все были белые и пушистые, да, и не портили настроение коллегам. Поэтому, действительно, здесь технологии не стоят на месте.
Ну, знаете, народная мудрость говорит, что Горбатова не микробиота исправит, а вполне конкретная вещь. Ну, то есть до 100 человек, до 100 лет мы можем жить, да?
Вполне.
А, ну, как жить, опять же? Можно жить высохшим таким старичком, который не передвигает... Ну, как вот Картер. Ну, Картер, он до 100 дожил, но он вообще уже просто... был, невозможно ему было находиться, мне кажется, на этом свете. А качество жизни
улучшится. Мы сейчас как раз и говорим о том, что пытаемся как-то перешагнуть несколько ступеней и попасть как бы с нашими национальными проектами как раз в эту историю, что обеспечим контролируемое здоровое старение. Как бы это ни звучало немножко так, и с одной стороны пафосно, и...
Ну, тоже не... этот орган контроля будет.
Да, но тем не менее, с помощью в том числе и персонализированного питания, функционального питания, биотехнологических продуктов и решений, в принципе, мы спокойно можем этого добиться, и при этом человек будет, естественно, в тонусе, он будет хорошо соображать, и сейчас уже даже... Про сами биотехнологии не говорят, вот чисто биотехнологии. Сейчас появляется новое понятие конвергентные технологии. То есть они объединяют четыре в себя. Это биотехнологии, нано, да, это IT и когнитивные. Вот, появляется интересная история. Мы все время там цифра, биотех, какие-то технологии когнитивные. То есть всем теперь надо быть в хорошем настроении, с хорошими эмоциями, да, какие-то продукты нужны. И причем это не только в масштабе каких-то небольших коллективов. Это уже говорят вот в масштабе некоторых даже отдельных стран. Чтобы люди не были депрессивны, не были сосредоточены на своих каких-то проблемах, больше было положительных эмоций. То есть
биотехнологии эти конвергентные, или как вы их назвали, технологии позволяют хорошее настроение продлевать.
Да, все верно. То есть это комплексный подход.
Слушайте, ну дайте нам таблетку уже, я хочу ее выпить срочно и быть... Правда, есть такие таблетки, но они запрещены. Но чтобы было хорошее настроение, я вот себя чувствовал хорошо, и все было нормально. Как мне кажется, это немножко так вот со стороны, это как либо теория выглядит, либо как сказка о красивой жизни, которая сейчас невыполнима. Или действительно есть примеры тех технологий, которые сейчас применяются?
Абсолютно есть примеры. Вот буквально на прошлой неделе в стенах Российского биотехнологического университета проходила предзащита докторской диссертации, когда будущий, надеюсь, докторант исследовал кисломолочный напитки, подвергала их различным стрессовым ситуациям и установили, что при воздействии, например, сублимационной сушки и там изменения режимов вырабатываются, например, эндорфины, вырабатываются, например, ну, я не знаю, что там, еще целый ряд нейромедиаторов.
Бактерии начинают радоваться.
Да. Они в стрессовой ситуации выделяют большее количество вот этих нейромедиаторов, которые, соответственно... Норадреналин, например, выделяется, да, который в стрессовой ситуации нас будет успокаивать. Поэтому вот новые подходы для нас это, конечно, прорывные исследования, потому что, в принципе, про это вообще никто не говорил, поэтому... Вот практическое применение.
Друзья, ну, очень интересный разговор. Во второй части будем принимать ваши звонки. Пожалуйста, поактивнее. Интересно узнать и рассказать вам что-то интересное про вашу жизнь. Это Радио Академия. Я Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета Росбиотех Дмитрий Александрович Куликов. Сейчас новости, а затем продолжим наш интересный разговор.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Друзья, это Радио Академия, в эфире я, Борис Чернышов. Сегодня говорим про нашу смерть. Как ее отодвинуть? Сделать жизнь лучше, комфортнее, круче и далее через запятую, чтобы все было у нас хорошо. Говорим про биотехнологии и как нам с ними жить, как с ними вообще сходиться, расходиться. Обсуждаем, ну, важные темы, знаете, Мне кажется, в первой части очень много услышали нового. Ну, как минимум, я очень много услышал нового, как обыватель, про еду, и сейчас вот про фармацевтику начали говорить. Поэтому активнейшим образом подключайтесь к нашему разговору. Как это сделать? Ну, прежде всего, пока не подпишитесь на телеграм-канал Чернышов, дальше вести передачу не буду. Так вижу, подписывайтесь. Молодцы. Это мой телеграм-канал. Буду рад там видеть вас. СМС-портал для звонков и смс-ок, и сообщений. +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир. 8 495 73 73 94 8. Телеграм-канал радио Говорит МСК. Ютуб-канал Говорит Москва. Ну и мой телеграм, еще раз скажу, Чернышов. Сегодня у меня в гостях директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова, университета Росбиотех, Дмитрий Александрович Куликов. Дмитрий Александрович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем наш разговор. У нас есть звонки. Может, звоночки попринимаем? Давайте попринимаем. Давайте срочно принимать звонки. Красный, это ты про таблетку говоришь или про звонок? Пожалуйста, наушники. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот о достоверности истории, которую я вам хочу преподнести, вам лучше обратиться к историкам, потому что...
Как вас зовут?
Николай.
Очень приятно. Прошу вас.
Вот. Я, значит, в какой-то из программ услышал ее, и сейчас у меня возникло такое созвучие. Короче говоря, в стародавние времена какие-то некую крепость атаковала... Огромное войско, весьма сильное, агрессивное, но никак не могла с ней справиться. И тогда, значит, то ли там были какие-то выдающиеся умы, то ли инженеры. Короче говоря, стали они по ночам...
Подкоп делать?
Нет, не подкоп. Они подходили к самой крепости... Вот тоже вопрос вызывает это самое, но это уже технически чисто. Короче говоря, они подходили к крепости и потихоньку, значит, выколупывали камни из стены, а вместо камней ставили деревянные подпорки. И когда в конце, ну, это дело замазывали, а защитники крепости почему-то, так сказать, не слышали, не видели ничего.
Вы про ДНК ведете тогда?
Ну, это можно все что угодно сюда подстроить. Вот. И, значит, по прошествии времени, когда все было готово,
так.
Пошли... А, они подожгли, значит, вот эти деревяшки и пошли в атаку. А, соответственно, значит, деревяшки эти сгорели, и стены крепости оползли. Ну, короче говоря, развалилась стена, и крепость была взята.
Так, и к чему этот интересный разговор?
А, этот интересный разговор к тому, что вот заверение о том, что есть, значит, материалы, которые железно убеждают в том, что ГМО, так сказать, безопасны, я бы все-таки не торопился с этими вещами, потому что когда...
Когда подожгут, тогда что? Сгорим все. Когда подожгут эту крепость, сгорим все.
Да нет, ну поджог, это же, понимаете, образное выражение. Ну,
я не догадывался.
Процессы вот эти вот, переформирование организмов, они могут проявляться не сразу.
Понятно. Спасибо вам большое. Ну как вам вот это сравнение, интересное сравнение? Как нам с этим жить?
Ну, безусловно, опасения населения я прекрасно понимаю, потому что я сам и как обыватель, и ученый, к этой категории, да, паникующих отношусь, и каждое какое-то новшество стараюсь несколько раз перепроверить. Поэтому, когда я комментировал ГМО, соответственно, если вы были внимательны, я сказал именно про кукурузу, да, то, что кукуруза, да, безопасна. Но есть целый ряд других продуктов, которые не прошли исследования, не доказано, да, есть определенные риски. И мы сегодня, надеюсь, поговорим про альтернативные источники пищи и, например,
очень хотим, очень
про
хотим.
Насекомых будем говорить, про растительные.
Про сахар нам скажите, чем его заменить, чтобы не толстеть?
На самом деле, сейчас говорят то, что сахар — это один из самых полезных становится.
Да ёпт.
продуктов. И все сахарозаменители, подсластители себя, к сожалению, не оправдали.
Я не понимаю, я вообще не понимаю. Вот скажу честно, что меня убивает всегда в новостях? Вот читаешь новость на каком-нибудь большом телеграм-канале. Ученые доказали, что кофе полезный. Думаешь, ну, по кофейку бахну. Бахну сейчас кофейца. Потом через два часа читаешь. Группа ученых из такого-то университета доказали, что кофе очень вредный. Думаешь, да ее, ну что делать? И как вообще разобраться, что полезное, что вредное? Что продлевает жизнь, что ее сокращает и уничтожает? Вот как нам это сделать?
Сложный вопрос.
Отлично.
Я бы даже сказал, вопрос провокационный. И я, например, когда веду курсы по нутрициологии, я всегда все свои лекции, какие-то материалы обязательно прогоняю и пересматриваю с точки зрения актуальной научной повестки. И вы знаете, каждая вторая лекция нуждается в правке. Причем не нормативные какие-то там законы, там распоряжения, ТРТС, и это все понятно, это автоматом меняется, да, а именно исследования. И раз в 3-4 года что-то, какие-то фундаментальные исследования проходят, и нам говорят, вот это было вредно. Вот пример простой, да, говорили... Так. Обогащаем продукты.
Чем?
Витамин А, витамин,
ураном.
Витамин Е добавляем. Это антиоксиданты нужны, но нельзя сочетать с витамином D. И я как рупор, да, такой всем слушателям, всем студентам вещаю: ребята, разрабатываем рецептуры, ни в коем случае не добавляем витамин D. Он пусть где-то отдельно у нас будет. Открываю исследование, 1400 ученых, разные страны, 20 тысяч, выборка, все, можно добавлять витамины. Просто... Я говорю, ну вот опять править все материалы.
Эти витамины Е, В и С, они уже вот как бы вот поперек горла, скажу честно. Уже невозможно вот это все синтезировать, потому что мы то углеводы вредные, то они полезные. То есть ты то отменяешь, то добавляешь. Ну ладно, хорошо, у нас еще один звонок, давайте примем его. Алло.
Алло.
Здравствуйте, добрый вечер. Как вас зовут?
Я хочу спросить у эксперта.
Как вас зовут?
Скажите, пожалуйста, известна ли вам такая вещь? Значит, добавление ГМО продуктов в рацион людей начался на планете Земля, в западных странах. И где-то после того, как это уже получило массовое распространение, ученые стали отмечать, что очень резко возросло количество уродств у новорожденных, которые... Значит, ну просто забиты были все эти самые специализированные медицинские учреждения.
Байден вот, с Харрис ели.
Похоже, это здесь все. У нас есть, это первый вопрос. И второй вопрос. Значит, я как биохимик занималась, как механизмами состояния человека, и прекрасно помнила публикации, которые были в основном в английских и американских журналах, что добавление в пищевой рацион селенита натрия у млекопитающих животных увеличивает продолжительность жизни где-то от 20% до 30%. Что-то такое известное? Спасибо.
Спасибо. Что такое селенит натрия?
Ну, селенит натрия, соединение селена с натрием.
Да. Я понимаю, а где его можно найти? Мы будем его резко жевать.
Вот. Ну, если мне память не изменяет, это речь идет как раз про модную синьку, да, сейчас вот это есть.
Модная синька?
Да.
Она модна была в нашей стране долго.
Да, и сейчас как раз это как средство продления жизни противоопухолевой такой.
Что такое синька?
Ну, препарат для окрашивания ткани. Как раз.
То есть нам джинсы надо...
Да.
Вот, лизать.
Как
мусолить будем.
Как медный купорос. Да,
Срочно, друзья, на ком сейчас джинсы, начинаете, закидываете ногу себе и начинаете, что называется, грызть.
Поэтому мне здесь как бы больше нравится первая часть вопроса по поводу уродств и так далее. Сейчас с 2014 года, ну вот на протяжении 10 лет, появилось новое направление под названием эпигенетика. Совсем, если простыми словами рассказать, при рождении, когда у человека появляются клетки, они начинают делиться на клетки там, кожи, ткани, там, каких-то костей и так далее, путь может идти тремя процессами. Нормально, если генетических поломок нет, они становятся тем, чем должны стать. Если есть какие-то мутации, появляются вот эти как раз вещи, связанные с уродствами, дефектами и так далее, в том числе и онкологиями. И третий путь – это путь, который под воздействием внешних факторов. В том числе, может быть, и ГМО, просто питание, дефицит витаминов и прочие моменты. И, соответственно, вот это мы можем в любую сторону повернуть, влево, вправо. Поэтому, отвечая на вопрос нашей безымянной слушательницы, да, здесь можно
сказать... Да мы-то знаем, как
ее зовут. Мы можем сказать следующее. Что, да, безусловно, ГМО, в принципе, может быть причиной каких-то мутаций. Но, опять же, я говорю, каждый продукт мы должны рассматривать отдельно.
Дмитрий Александрович, я так понимаю, что тема ГМО – это корневая и самая интересная сейчас. Давайте возьмем еще один звонок, а затем поговорим... Поговорим про, соответственно, вот важные вещи, про насекомых и другие штуки. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хочу еще...
Как вас зовут?
Про ГМО, Андрей. Андрей. Вот я поехал в США, когда... Вот я там через 2 месяца уже растолстел, там, по-моему, плюс 20 килограммов у меня прибавилось... Вот. Это следствие того, что у них там ГМО, и вообще у них, во-первых, вот в какой степени продукты с ГМО, сколько процентов их там, и почему они используют ГМО, когда вот говорят, что это нужно, чтобы увеличить производство продуктов питания, но в Штатах у них огромные площади, там, я думаю, что они без ГМО могут вполне обойтись, зачем им-то нужно ГМО?
Спасибо.
Ну, смотрите, ГМО решает конкретные проблемы в каждом индивидуальном случае. Это может быть придание каких-то характеристик продукта. Я видел турецкие ГМО-помидоры, в котором можно теннисный матч играть. Отбиваешь ракеткой со скоростью 150-170 км в час, помидор отлетает, и он абсолютно целый, даже следы.
Как же его грызть?
Да, вопрос транспортировки. Можно придать различные вкусовые, ароматические свойства, и никого сейчас не удивить желтой малиной, желтым арбузом, я не знаю, там, белым баклажаном и
то
так далее.
То есть все ГМО желтое?
Конечно, да, конечно, вся эта история ГМО. Поэтому, а есть задачи практические, да, по повышению урожайности, суперселекция какая-то, которая будет решать конкретные проблемы, адаптация к составу почвы, климата и так далее. И поверьте, для России сейчас эта проблема будет в ближайшей перспективе достаточно острая. Потепление, да, и климатическая повестка, она никуда не делась. И мы по прогнозу не самой благоприятной ситуации. У нас плюс 4 градуса Цельсия в России. И посмотрите, полистайте летние сводки новостей, когда в Москве появляются какие-то насекомые из Крыма, из Южного там Поволжья и так далее. Процессы потихонечку, они идут. Поэтому, конечно, ГМО решает комплексные задачи. И в зависимости от того, что, какой использовал материал, как было произведено, какими технологиями редактирования, соответственно, эффект может быть разный на организм. Поэтому, ну, в большинстве случаев ГМО – это слишком размытое понятие.
Так, ну скажите, как мы будем противодействовать насекомым в еде? Это ключевая тема сегодня в повестке очень многих. Интересная тема, потому что вы говорите, вот сейчас в Москве какие-то насекомые из Крыма появляются. Ну, в связи с изменением климата они находят для себя все возможности для того, чтобы здесь размножаться, жить и так далее. И вообще, что это за тенденция? Почему этих насекомых так часто продвигают в Европе, на Западе? Почему эта тема вообще возникла?
Ну, давайте попробуем этот вопрос разложить по полочкам. Первое, да, в начале 20 века вообще в целом по миру оценивался дефицит белка пищевого на уровне 35-40 миллионов тонн в год. Цифра достаточно большая, но приемлемая.
Пищевой белок – это рыба, мясо?
Рыба, мясо, да, различные молочные там смеси для детского питания, интеральное питание какое-то и так далее. Сейчас по прогнозу ФАО ВОЗ к 2050 году, кстати, вот 2050 год, уважаемые слушатели, да, вот вы как-то себе его зафиксируете. Я во многих...
Через 25 лет.
В форсайтах эту дату вижу как что-то какое-то критичное. Что-то вот прям очень что-то много событий.
Ванга, что говорил Ванга на это что-то? Что говорил, не знаешь?
Будет какая-то болезнь, которая заставит человека быстро стареть за минуту.
О, будет болезнь, вот, которая заставит человека.
Я видел, что будет 10 миллиардов населения, что будет там 40% дефицит воды, еще много-много всего страшного и пугающего.
Для себя
всего. Вот. Поэтому...
Как спасаться будем? Жуков глотать?
50-й год, 200 миллионов тонн в год дефицит, соответственно, есть вот этот пояс, да, это страны такие экваториальные, я бы их назвал, Латинская Америка, африканские страны, Юго-Восточная Азия, они вот как-то прям по экватору сосредоточены, где и одновременно рост населения идет бешеными темпами, и, соответственно, потребность вот в белке, она растет, и недостаточность. Насекомые. Почему насекомые? Ответ очень простой. Насекомые быстро воспроизводятся. Это крайне рентабельный бизнес. По сравнению с растениями, по сравнению с сельскохозяйственными животными, минимальные вложения, максимальная отдача. Но на самом деле в Европе тоже ситуация не самая простая. Несмотря на то, что 4 вида насекомых разрешили, это различные там мушки, да, черные львинки, сверчок домашний и прочее.
Личинки какие-то.
Ситуация неоднозначная. Северные, да, североевропейские страны, там, Германия, да, вся Скандинавия полностью, они однозначно за. То есть, почему?
А что, им не хватает, что ли, этого белка? Они... Ну, Норвегия нефть отдает.
Лично я, у меня вторая, да, такая специализация. Я директор по инновациям Национальной ассоциации кулинаров России, и я вот этот вопрос как бы немножко изучал. У них это из поколения в поколение, да, вспомните, чем они питались. Ягоды. Да, какие-то мхи, у них сейчас вот эта модная скандинавская кухня очень много использует вот этих элементов. И в этом плане они очень с азиатами похожи. Поэтому для них использование продуктов из насекомых, тем более даже не в чистом виде съесть какого-то сверчка, да, а переработанный белок в виде порошка добавить в муку, для них это нормально. Это не противоречит их каким-то там моральным, кулинарным.
Потому что они в этих ягодах там какого-то паучка постоянно жуют.
Конечно. Плохо поможет. А если говорить про так называемые страны кулинарного юга, да, Испания, там, Португалия, естественно, Италия, Франция, то они достаточно категорично. И, например, в 2023 году Италия вообще даже запретила не то, что насекомых, запретила даже альтернативное мясо использовать.
Угу.
То есть мясо из пробирки производить, экспортировать, импортировать. Вообще, все, забудьте. И для дружной европейской семьи, ну, это определенным таким стало, да, камнем преткновения. Что касается России, у нас сейчас мы на законодательном уровне использовать не можем, потому что у нас нет ни процедур оценки, ни процедур ввода этих компонентов. Да, соответственно, нужны технические регламенты, поправки и... нужны определенные вещи. Но Миноборнауки выделяет у нас финансирование, гранты, например, Российского научного фонда на исследование насекомых. И, например, Фицпитание биотехнологии проводит исследования, и уже коллеги поделились своими частью результатов.
И что они там наисследовали?
Наисследовали.
Фицпитание.
Из положительного не вызывает аллергии, по крайней мере, те насекомые,
которые... А как они не... Ну, хитиновый панцирь у многих этих жучков. Это такие же, как в креветках, если креветки вызывают аллергию.
Вот не вызывает. Фицпитание, говорит, не вызывает. Но что из минусов? Содержит большое количество лишних микроэлементов, да, ненужных организму. Например, по хрому в 4 раза превышает и больше концентрации. А хром становится токсичен, может вызывать у нас угнетение функций почек, язву и много-много чего другого. А второй момент. Тот самый белок, за которым гонится, нет как бы методик его определения, потому что тот же хитин, он дает примесь. И самое главное, содержит 25 опасных и 20 потенциально опасных различных заболеваний, вызываемых микроорганизмами.
Мы знали это. Мы знали.
Поэтому...
Без Ванги даже.
Потенциально, как продукт, например, на экспорт, да, в страны Африки.
О, это... Не, ну мы давайте, мы отправим куда? Кому мы отправим их? Друзья, срочно пишите смс-ками, кому мы будем отправлять наших тараканов и жуков, которые у нас. Лично можно там из подвала выковырить и в посылке, кому вы хотели бы направить, в какую страну бы вы хотели первыми отправить этот наш экспортный потенциал. Так, белок насекомых не задержит железо. У меня племянница учится... А я, кстати, не заметил, у меня был этот телеграм чуть-чуть ниже опущен, поэтому я не видел, что у нас столько сообщений. У меня племянница учится в Измире на биотехнолога, в Турции фуд-инженерии довольно плотно занимается. дайте мне курочку жареную, я буду счастлив, но, увы, маловероятно, что до 100 доживу. Слушай, такие интересные, в общем. Существуют биотехнологии в питании, которые влияют на... Существуют ли биотехнологии в питании, которые влияют на репродуктивную функцию человека? Это в какой вариант, в худший или в лучший? Не знаю. А вообще, как сильно влияют эти биотехнологии?
Да, безусловно, влияют биотехнологии, и есть продукты, конечно, которые могут угнетать репродуктивную функцию, и мужскую, и женскую, и снижать, да, скажем так, да, потенциал. Есть продукты, которые улучшают, и при этом здесь тоже очень сложно собрать какой-то универсальный рацион питания, вот ту самую волшебную таблетку, потому что почему сейчас говорят про персонализированное питание, как питание до следующего поколения? Потому что, смотрим антропометрические параметры, да, нас взвесили, померили индексы массы тела, дальше там биохимию, пока все стандартно, да, мы все эти вещи знаем, а дальше начинается интересное, дальше начинается ДНК, ожирение, ДНК заболеваний, сахарного диабета, аллергенов, и вот это все с помощью цифровых двойников модных пытаются собрать в модель питания для каждого из нас.
А давайте в завершение нашего эфира примем еще один звонок, послушаем, только давайте быстрый вопрос и быстрый ответ. Прошу вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот я считаю, что это их проблема, тех стран, которые безудержный рост населения в. У нас этого вообще нет, у нас нет роста населения. Почему мы должны озаботиться там и питаться из-за них,
правильно,
мы должны питаться насекомыми? Почему?
Правильно. Ну, это, наверное, риторический такой момент. Мы не должны питаться. Я скоро внесу по этому поводу закон. Будем его обсуждать и с вами говорить об этом во всем. Не должны мы питаться, это мы согласны. И давай еще один звонок возьмем, первый вот наш. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
От насекомых обычно тошнит, вы представляете, Боря?
Вот так вот, представляете, я их не ем, меня обычно, я не сталкиваюсь с этой проблемой, поэтому, честно говоря, не... Хотя один раз, когда надкусил яблочко и увидел там червячка, я его выплюнул, мерзко мне стало, я его выплюнул, поэтому, как говорит, не в бровь, а в глаз, какие у нас слушатели, это золото, не могу, вот. На самом деле, очень интересный разговор. Я думаю, что я даже не успел задать и 90% из тех вопросов, которые сегодня планировал вам. Спасибо за интересный разговор. Я хотел бы напомнить, что сегодня гостем моей передачи был Дмитрий Куликов, директор Института прикладной биотехнологии и пищевой инженерии имени академика РАН Рогова Университета Росбиотех. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Приходите к нам еще. Давайте поговорим в следующий раз, наверное, про то, что нас сильно сближает всех. Вот про правильное питание, может быть.
Отлично.
Ну, так интересно, как вот правильно питаться, раз уж таблетки нету, как вот бы это все сделать. Поэтому приходите к нам еще. Друзья, а в завершении передачи хотел бы сказать, что следующий эфир, наверное, проведем мы с вами, я с вами наедине проведу, будьте внимательны, звоните, проведем такой депутатский прием, я еще по совместительству, так как я по вторник вечером здесь с вами, радиоведущий, я еще депутат Государственной Думы. Интересные темы обсудим с вами по образованию, по науке, по студенчеству, по молодежной политике. Все то, что, я уверен, интересует достаточно многих. Друзья, это была Радиоакадемия. Я Борис Чернышов. Как всегда, во вторник вечером. Так мне плохо расставаться с вами. С вами так приятно. Большое спасибо за то, что провели этот час вместе. Всем пока-пока.